С нашествия татар прекратилась оживленная торговая деятельность в Киевской Руси, и многие евреи, видимо, ушли в Польшу. Впрочем, еврейские поселения на Волыни и в Галиции сохранились, мало пострадав от татарского нашествия. Энциклопедия сообщает, во время нашествия татар, 1239 год, разрушивших Киев, пострадали также евреи, но во второй половине XIII века они приглашались великими князьями селиться в Киеве, находившемся под верховным владычеством татар. Пользуясь вольностями, предоставленными евреям и в других татарских владениях, киевские евреи вызвали этим ненависть к себе со стороны мещан. Подобное происходило не только в Киеве, но и в городах Северной России, куда при татарском господстве открылся путь многим купцам бессерменским, харасским или хивинским, издревле опытным в торговле и хитростях корыстолюбия. Сии люди откупали у татар дани наших княжений, брали неумеренные росты с бедных людей и в случае неплатежа, объявляя должников своими рабами, отводили их в неволю. Жители Владимира, Суздаля, Ростова вышли, наконец, из терпения и единодушно восстали при звуке вечевых колоколов на сих злых лихаимцев. Некоторых убили, а прочих выгнали. В наказание восставшим грозил приход карательной армии от хана, предотвращенный посредничеством Александра Невского. В документах XV века упоминаются киевские евреи, сборщики податей, владевшие значительным имуществом. Движение евреев из Польши на восток, в том числе и в Белоруссию, замечается и в XV веке. Встречаются откупщики таможенных и других сборов в Минске, Полоцке, Смоленске, но еще не создается там их оседлая общинная жизнь. А после короткого изгнания евреев из Литвы, 1495 год, движение на восток возобновилось с особой энергией в начале XVI века. Проникновение же евреев в Московскую Русь было самым незначительным, хотя приезду извне влиятельных евреев в Москву не чинили тогда препятствий. Но в конце XV века у самого центра духовной и административной власти на Руси происходят как будто и негромкие события, однако могшие повлечь за собой грозное волнение или глубокие последствия в духовной области. Это так называемая ересь жидовствующих. По выражению противоборца Иосифа Волоцкого, благочестивая земля русская не видала подобного соблазна от века Ольгина и Владимирова. Началось это по Карамзину так. Приехавший в 1470 году в Новгород из Киева еврей Схария умел обольстить там двух священников, Дионисия и Алексия. Уверил их, что закон Моисеев есть единый божественный, что история Спасителя выдумана, что Христос еще не родился, что не должно поклоняться иконам и прочее. Завелась жидовская ересь. Сергей Соловьев добавляет, что Схария достиг этого с помощью пятерых сообщников, также жидов, и что эта ересь была, как видно, смесь иудейства с христианским рационализмом, отвергавшая таинство Святой Троицы, божество Иисуса Христа. После этого поп Алексий назвал себя Авраамом, жену свою Сарою, и развратил вместе с Дионисием многих духовных и мирян. Но трудно понять, чтобы Схария мог столь легко размножить число своих учеников новогородских, если бы мудрость его состояла единственно в отвержении христианства и в прославлении жидовства. Вероятно, что Схария обольщал россиян иудейскою кабалою, наукою пленительную для невежд любопытных и славною в XV веке, когда многие из самых ученых людей искали в ней разрешение всех важнейших загадок для ума человеческого. Каббалисты хвалились, что они знают все тайны природы, могут изъяснять сновидения, угадывать будущее, повелевать духами. Напротив, Гессен, еврейский историк XX века, считает, правда не указывая никаких источников, вполне установлено, что ни в насаждении ереси, ни в ее дальнейшем распространении евреи не принимали никакого участия. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона утверждает, что, собственно, еврейский элемент не играл, кажется, в этом учении особенно видной роли и сводился к некоторым обрядам. Современная же ему еврейская энциклопедия пишет: «Спорный вопрос о еврейском влиянии на секту ныне, после опубликования Псалтирии жидовствующих и других памятников, следует считать решенным в утвердительном смысле». Новогородские еретики соблюдали наружную пристойность, казались смиренными постниками, ревностными в исполнении всех обязанностей благочестия, и это обратило на них внимание народа и содействовало быстрому распространению ереси. И когда после падения Новгорода Иоанн III посетил его, то обоих начальных еретиков Алексия и Дионисия за все достоинства их благочестия в 1480-м взял с собой в Москву и возвысил в протоиереев Успенского и Архангельского соборов в Кремле. С ними перешел туда и Раскол, оставив корень в Новгороде. Алексей снискал особенную милость государя, имел к нему свободный доступ и тайным своим учением прельстил не только нескольких крупных духовных и государственных чинов, но убедил великого князя возвести в митрополиты, то есть во главу всей русской церкви, из своих обращенных в ересь архимандрита Зосиму. А кроме того, обратил в ересь и Елену, невестку великого князя, вдову Иоанна Младого и мать возможного наследника престола, внука благословенного Дмитрия. Поразителен быстрый успех и легкость этого движения. Они объясняются, очевидно, взаимным интересом. Когда переводились на русский язык с еврейского «Псалтырь жидовствующих» и другие произведения, имеющие целью обольщения неискушенного русского читателя и иногда отчетливо антихристианские, можно было думать о заинтересованности в них только евреев и иудаизма. Однако и русский читатель был заинтересован в переводах еврейских религиозных текстов, отсюда и какой успех имела пропаганда жидовствующих в разных слоях общества. Острота и живость этого контакта напоминает то, что возникло в Киеве в XI веке. Однако архиепископ новгородский Геннадий, около 1487 года раскрыл ересь, прислал в Москву несомненные ее доказательства и продолжал розыск и обличение ереси до тех пор, пока для ее разбора не был собран в 1490 церковный собор. Под вождением только что поставленного митрополитом Зосимы. С ужасом слушали Геннадиеву обвинительную грамоту, что сии отступники злословят Христа и Богоматерь, плюют на кресты, называют иконы болванами, грызут оные зубами, повергают в места нечистые и не верят ни Царству Небесному, ни воскресению мертвых, и безмолвствуя при усердных христианах, дерзостно развращают слабых. Из соборного приговора видно, что жидовствующие не признавали Иисуса Христа Сыном Божиим, учили, что Мессия еще не явился, почитали ветхозаветную субботу паче воскресения Христова. На соборе предлагали казнить еретиков, но волею Иоанна III их осудили на заточение, а ересь прокляли. Такое наказание по суровости века и по важности разврата было весьма человеколюбиво. Историки единодушно объясняют эту сдержанность Иоанна тем, что ересь уже завелась под его собственной крышей, ее приняли люди известные, могущественные по своему влиянию, в том числе славной своей грамотностью и способностями Иоаннов всесильный дьяк, как бы иностранных дел министр Федор Курицын. Странный либерализм Москвы проистекал от временной диктатуры сердца Курицына. Чарами его секретного салона увлекался сам великий князь и его невестка. Ересь не только не замирала, но пышно цвела и распространялась. При московском дворе в моде были астрология и магия, вместе с соблазнами псевдонаучной ревизии всего старого, средневекового мировоззрения. Это было широкое вольнодумство, соблазны просветительства и власть моды. Еврейская энциклопедия еще предполагает, что Иоанн III из политических соображений не выступал против ереси. С помощью Схарии он надеялся усилить свое влияние в Литве, а кроме того хотел сохранить расположение влиятельных крымских евреев. Князя и владетеля Таманского полуострова Захарии де Гвизольфи и крымского еврея Хози Кокоса, близкого к хану Менглигирею. После собора 1490-го Зосима еще несколько лет гнездил тайное общество, но был раскрыт, и в 1494-м великий князь повелел ему без суда и шума как бы добровольно удалиться в монастырь. Ересь, однако, не ослабела. Одно время, 1498, последователи ее едва не захватили в Москве всей власти, и ставленник их Дмитрий, сын княгини Елены, был венчан на царство. Но вскоре Иван III помирился с женой Софьей Палеолог, и с 1502 года трон наследовал ее сын Василий. Курицын к тому времени умер. И еретики после собора 1504-го одни были сожжены, другие заточены, третьи бежали в Литву, где формально приняли иудаизм.